Итак, сегодня, дорогие слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает цикл передач «Гость в студии», и мы продолжаем беседу с Натальей Александровной Куликовой, кандидатом философских наук. Напомню вам, что Наталья Александровна является прихожанкой храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга. Это цикл передач «Иван Ильин. Наследие». И мы продолжим сегодня наш разговор о работе Ильина, которая носит название «О любезности». Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот если напомнить нашим радиослушателям о этой замечательной работе, я бы сегодняшнюю программу начала как раз вот с цитаты, и мы, может быть, и вспомнили бы и прежнюю нашу передачу. Вот в чем разница между вежливостью, любезностью и деликатностью? Так вот он пишет, что между ними есть целый ряд интересных отличий, которые можно установить, однако, лишь с оговоркой в большей или меньшей степени. Так, прежде всего, проявление вежливости предполагает минимум общения, то есть психических касаний между двумя лицами. Вежливость – это минимум общения. Это такое, как мы уже говорили, механическое восприятие другого, не касательное его души. И вот далее, вот даже мне помечено, очень важно, достаточно воспринять наличность человеческого существа для того, чтобы стала уже возможной вежливость и невежливость. Это существо совсем не должно быть знакомым или незнакомым, старым человеком или молодым, мужчиной или женщиной, для того, чтобы был дан повод к проявлению вежливости. Конечно, формы ее и способы ее проявления изменятся в каждом из этих случаев, но почва для нее существует и до того, как мы разобрались в этих вторичных свойствах человеческого существа. К группе таких проявлений относятся, например, обычаи, существующие в Швейцарии и Финляндии. Но я знаю, что и в Америке тоже такой обычай существует. Здороваться со всяким прохожим или встречным человеком. К числу таких явлений можно было бы отнести также переживание одного господина, который рассказывает, что каждый раз, как он подходит к зоологическому саду, клетки человекообразной обезьяны, замечает ее взгляд, то рука его машинально тянется к шляпе. И он делает некоторые усилия для того, чтобы не совершить обычный обряд вежливого приветствия. И напротив того, любезность и особенно деликатность требуют несравненно большего уровня общения. И вот Ильин говорит о том, что деликатность – это, наверное, свойство людей с такой с тонкой внутренней организацией, которые пытаются видеть в другом человеке вот тот образ Божий. И Ильин продолжает, что таким людям, и я неоднократно встречала эту мысль в его произведениях, что именно таким людям очень тяжело бывает в жизни, потому что они очень остро воспринимают вот как бы все такие человеческие проявления, и вот особенно вот эта боль такая для них также бывает болезненно. Боль за другого, боль, да, в другом. Вообще вот это вот понятие боли в человеческом общении.
Конечно, Ильин говорит о том, что чем тоньше душевная организация человека и способность, как он говорит, художественного восприятия его, то есть как бы вот войти в образ этого человека, войти в его душу, представить себя, да, хорошее слово,
вчувствоваться.
Именно вчувствоваться, то есть представить себя на его месте, представить себя им и отнестись вот по-евангельски к нему, как к самому себе, да, то есть любите, как самих себя, сказано ближнего. Господом, любите ближнего. Это, конечно, есть определенный талант, и здесь либо тонкая душевная организация, либо высокий духовный уровень. То есть тут есть таких две предпосылки, которые позволяют вот именно так вчувствоваться в человека. Вот, и если мы обратимся к опыту святых, то те, конечно, не просто чувствовали человека, им Господь открывал вообще как бы все затаённое, потаённое и даже бессознательное этого человека, открывал значит, все его качества, и он уже мог видеть. А душевно тонко организованный человек, он как бы чувствует боль другого, он чувствует его радость, он чувствует его неловкость. Вот, и поэтому имеет возможность просто вот выстраивать общение таким образом, чтобы наименее ранить, наименее быть вот неприятным, навязчивым или так далее. То есть вот, допустим, робкого поддержать, слишком заносчивого немножко осадить. То есть это вот есть определенный талант, когда, чтобы общение не было вот пустым, потому что излишне вежливый и деликатный человек, то есть он настолько пытается приспособиться под другого человека, что, в принципе, такое общение, оно вообще не дает ничего ни тому, ни другому. То есть оно становится тоже, может стать тоже формальным. Вот. Общение приносит определенный плод, определенный результат, пользу в том случае, когда люди взаимно обогащаются друг от друга, когда они получают либо новые знания, либо новые какие-то ощущения, либо новые какие-то восприятия. Поэтому иногда, чтобы, допустим, привести человека в чувство, бывает даже нужно быть с ним грубым, вот, что-то такое сказать. Но это надо чувствовать, когда это сделать, да? Чтобы не ранить человека, а как бы, может быть, стряхнуть его, да, чтобы он как-то пришел в себя. Вот, потому что иногда человек вообще бывает и не в себе. То есть он может, например, очень сильно кричать, да, чем-то быть раздраженным и там, допустим, сильно кричать. И здесь нужно какой-то вот определенный такт, умение, деликатность в том, чтобы не кричать в ответ, да, но привести в то же время человека в чувство, чтобы он успокоился. То есть вот это приходит с опытом, и вот это умение, то есть Елена как раз рассматривает, что в деликатности присутствует несколько вот таких предпосылок. С одной стороны, это должно быть стремление человека, то есть это должно быть вот именно его волевое усилие, то есть его, что ли, категория определенных его ценностей, что каждому человеку нести добро. Вот для меня, допустим, человек думает, что для меня, вот, допустим, это вот прямо моя установка, да, если я встречаю человека, то его мне послал сам Господь Бог. И я что-то должен хорошее этому человеку сделать. Вот, непременно оставить какое-то вот божественное присутствие. То есть я там, допустим, христианин, я должен нести вот этот свет людям, и я должен как-то вот так вот воздействовать на этого человека, чтобы он вот почувствовал вот этот свет Христовой любви. Но с другой стороны, можно это стремление иметь, но не уметь этого сделать, да, то есть здесь очень важно еще вот второе такое качество, это умение, и умение, это приходит, во-первых, в жизненных испытаниях человека, чем у человека больше всяких испытаний, чем больше он ситуаций в своей жизни пережил, всяких и так, радостных, и разочарования, там, и беды какие-то, страдания, вот, то есть сочувствовать может только душа страдающая. Поэтому вот чем больше человек страдает в своей жизни, чем больше он переживает, вот, тем больше он может как бы помочь другому и быть сочувствующим, и вот иметь этот вот такт, умение, чтобы, не обидев человека, в то же время, может быть, открыть ему что-то, вот такое вот, какую-то истину показать, да, какую-то вот одну из божественных истин, может быть, открыть вот, в общении с ним. Потому что любая такая вот вежливость, она может принять свою крайнюю форму негативную, чисто формального общения. И даже вот любезность, она может быть своекорыстна. То есть, когда от человека что-то нужно, я буду настолько с ним любезен, там, вот это вот мы знаем такие понятия, как лебезить, лицемерить, льстить, да, то есть мы стараемся максимально сделать приятный, допустим, человеку процесс нашего общения.
Расшаркаться,
чтобы от него что-то получить, чтобы от него что-то поиметь. Вот, и такая, конечно, деликатность и такая любезность, она ничего не стоит, она, ну, наоборот, привносит. Ведь каждый человек вот эту фальшь, он кожей чувствует. Ну, есть, конечно, такие толстокожие люди, которые не понимают, что им льстят там или как-то что-то хотят от них добиться, но это, наверное, исключение. Скорее всего, в основном люди чувствуют, когда вот это неискренне, когда вот это вот наиграно и когда это чрезмерно. То есть во всем хороша мера. Вот сильно вот такие, ну, есть хорошее произведение Гоголя, по-моему, да, где вот там Манилов и Чичиков, да, вот, или вот, допустим, Чехов, да, толстый и тонкий. Вот прекрасный пример. Вот что, как встретились толстые и тонкие, и как вот это вот, их процесс этого общения, это просто вот энциклопедия, да, психологии. Вот насколько поменялся человек, когда узнал, что тот имеет вот определенный чин. Вот это вот как раз пример того, что тому аж противно стало, да, от такого общения. Вот здесь очень много граней, и все это, конечно, зависит от свойства человеческой души, насколько она близка к Богу. Вот, несет ли она свет Христовой любви, или это замкнутый эгоист, который вот только для себя. И поэтому вот из этого всего и исходит. Иногда человек, который хочет помочь другому, он может ему и крепкое словцо сказать, да, ну, как еще раз повторю, что привести себя чувство, и не будет, то есть, столь любезным, чтобы оставить все как есть. Поэтому вот деликатность-то, она заключается в том, чтобы именно вчувствоваться в человека и понимать, что для него можно сделать хорошего вот на данный момент, в данной ситуации, и как это сделать. Это очень большой талант, умение и желание.
Но это надо, это не больше, не меньше, а людей любить.
Конечно. Вот, поэтому вежливость, это она может обойтись без любви, а вот уже любезность и деликатность, конечно, особенно деликатность, Лин говорит, что здесь, конечно, нужна любовность. Именно уже вот такое свойство человеческой души, которое любит ближнего, как самого себя. И в этом процессе, в общем-то, конца и края нет. То есть мы призваны совершенствоваться в этом бесконечно.
Вот ставится такой вопрос Ильиным. Что является общением? И он отвечает: все является общением. И вот все вот эти вот человеческие настроение, мысли, он называет состояние, он называет метелью. Помните?
Да, да.
И очень красиво об этом пишет.
Вот действительно удивительно, мы находимся в информационном поле постоянно. Мы находимся постоянно вот в потоке информации, как извне, так и внутри нас. То есть вот Ильин как раз отмечает, что все наши мысли, чувства, переживания, состояния, это вот все такое в нашей голове, в сердце, все это происходит постоянно, одно сменяет другое, и вот это, да, как вот метель такая, которая вот снежинки кружат в разные стороны, и человеку очень тяжело вообще найти себя самого, вот свое как бы истинное «я» вот в этом потоке. То есть определиться с тем, вот в чем заключается покаяние. Вот мы как раз говорили об этом сегодня. В чем же заключается покаяние, к чему призывает нас Господь? Что покаяние для нас – это спасение. Покаяние – это есть поиск себя самого, то есть образа и подобия Божия в себе. Это есть видение своих грехов и желание измениться, желание совершенствоваться постоянно, бесконечно. То есть человек, который успокаивается, ну вот у меня все хорошо, и я хороший, да, то есть все, он умер. Потому что мы в эту жизнь приходим, уже умирая. То есть каждая клеточка нашего организма, она постоянно умирает, обновляется снова. И если бы не жизнь, которую вдохнул Господь в нас, свою вот эту благодать, то мы бы вот и дня бы не прожили. То есть вот наша природа, она настолько поврежденная, что мы только живем вот этой благодатью Божией. И поэтому вот нам найти в себе вот эти способности воспринимать эту благодать, чувствовать ее и приводить в соответствие вот этот поток, вот эту метель, вот как в какое-то вот такое спокойное состояние, чтобы видеть, в чем же нам надо совершенствоваться, где наши ошибки, в чем наши грехи. Потому что изменить мы сами себя не можем, изменяет нас сам Господь Бог, но для этого Ему нужна от нас санкция. Он не хочет нашу свободу ограничивать, Он нас создал по образу своему и подобию свободными, поэтому Он от нас ждет, чтобы мы признали свои ошибки и разрешили Ему нас исправить. И вот в том числе это проявляется и в нашем общении, то есть то, как мы воспринимаем ближнего, показывает нам уровень нашего состояния. То есть мы же понимаем, что если, допустим, нас человек раздражает, это ведь вина не человека. Это в нас самих сидит вот это вот раздражение. Вот это вот наша как бы не цельность, это наша раздробленность. Это вот у нас, понимаете, все наши чувства и силы души, они все приходят в противоречие друг с другом. Вот.
Но если человек видит как бы явное зло в другом, и этого раздражает, это вот как?
А здесь нас святые отцы чему учат? Мы должны отделить человека, образ и подобие Божие, и те грехи, которые, значит, вот затмевают этот образ. Мы должны это разделить и увидеть это вот отдельно. Человек всегда может измениться. И всегда в нем может вот... То есть раздражает меня не человек сам по себе. Человек не может раздражать, потому что он сегодня хороший, завтра он плохой. А раздражает вот именно это зло. И надо направлять свои усилия именно на то злое, что в человеке есть. Да? А сам человек, он, конечно, всегда в себе несет и доброе. То есть в каждом человеке, ну, если, конечно, уже есть такие степени, когда там степени уже сатанизма есть определенные, да, то есть когда человек уже вообще в себе полностью вот это закрыл весь образ Божий и служит уже злу сознательно. А вот все наши бессознательные грехи, такие, которые мы не можем осознать и пока осмыслить и покаяться, они, конечно, затмевают этот образ, но не уничтожают полностью. И всегда нужно разделять.
Ну, а вот к этим людям, сатанистам,
как относиться? Тоже с любовью, как нас Господь учит. Но мы должны сопротивляться тому, что они делают.
Это очень сложно.
Очень сложно. Ну, недавно, вот как раз опять вспоминается мне вот недавно просмотренная передача «Бесогон» Никиты Михалкова, вот «Каждому свое». Он рассказывает о том, как, по-моему, дедушка Владимира нашего Путина, президента, значит, вот на австрийском фронте, когда началась Первая мировая война, он рассказывает о том, как у них такой был поединок из окопов с одним австрийцем. Значит, тот целился вот в него, и он успел его вперед ранить. И потом вот этот вот враг его, он, значит, всю ночь стонал там, вот, видимо, его часть отступила, а он вот остался раненый лежать, и вот он стонал. И вот этот вот дедушка, вот наш русский воин, он, значит, взял свой этот санитарный пакет, перелез к нему в окоп, перевязал ему раны, вот, и потом, значит, вот вернулся обратно. Вот что это такое? То есть это враг, который в него целился, который хотел его убить, такие они на войне.
Во время войны было множество.
Да, и мало того, он говорит о том, что эти его могли за это еще такая. и судить, как предателя, да, то есть он помогает врагу, но это вот христианская душа, она не может по-другому. Да, это мой враг, я его, значит, ранил, я обязан был с ним, значит, бороться. Но я в нем все равно вижу вот своего брата, вот образ подобия Божия в нем есть. Он тоже такой же человек, как я. И когда он страдает, я не могу быть равнодушным. Мне нужно все равно помочь. Вот. И только, наверное, вот, ну, очень много таких вот проявлений именно христианской души было на войне у русских людей.
Ну, а вот этот вот тоже случай вот с этим... с маньяком Андреем Чикатило. Больше 50 страшнейших преступлений. Я тоже прочитала в книге, вот мы тут даже, я кому-то об этом рассказывала, прочитала в журнале, как раз вот христианская тематика, журнал «Душа», о котором недавно мы тоже говорили, и там приводили вот этот пример, что вот у него были травмы, детские страшные. Когда на Украине был голод совершенно дикий, мама ему говорила, когда он был маленьким мальчиком, чтобы он не выходил из дому, что его там могут съесть. Но это одна половина дела. Но в итоге съели его брата, видимо, в семье родителей. И вот такие вот страшные поражения в психике произошли. И столько жертв, и столько изломанных человеческих судеб. Вот это очень сложно, конечно.
Сложно, ну, конечно, тут для этого и существует у нас и суд, и казнь. Вот, когда такая же степень уже ожесточения души, конечно, уже тут ничего не остается, как говорится, как изолировать этого человека. Естественно. И это вот его изоляция, невозможность продолжать вот эти вот жуткие преступления, это тоже ведь любовь по отношению к нему, как к человеку. То есть он сам не может себя в этом остановить. Его, значит, надо остановить. И вот как раз Ильин в своей работе о сопротивлении злу силу об этом как раз и говорит, что любое принуждение, как вот Лев Толстой считал, что нельзя вообще, не нужно ни судьбы, ни тюрьмы, да, ничему сопротивляться.
Зло не надо сопротивляться.
Никого останавливать не надо. Он такой пример приводит. Ну вот человек, допустим, выпил лишнего, пришел и начал буянить, если, там, с ножом за всеми бегать. Так что будет ему добром для него? Значит, позволить ему это делать, он потом, когда очнется утром и ужаснется, что он сделал, да, перережет всю семью свою, да, а потом сам себя с собой покончит от такого горя, когда придет в себя. Или привязать его к кровати и, значит, связать его, и чтобы он ограничил таким образом его свободу, но чтобы утром он только спасибо скажет за то, что его вот ему не позволили совершить непоправимое. То есть любовь ведь бывает, она ведь разная бывает, любовь. Она ведь не сюсюканье какое-то, а это есть добро, которое ты делаешь человеку, учитывая все обстоятельства.
Вот в этой работе, которую сегодня мы с вами затрагиваем, разбираем, работа Ивана Александровича Ильина о любезности, есть такое понятие компромисса.
Да, почему, я уже сказала вот в прошлой передаче, что почему Иван Александрович Ильин рассматривает и назвал вообще даже название работы «Любезность». Хотя он рассматривает в ней и вежливость, и приличие, и деликатность. Вот. Что любезность, понятие очень широкое в плане того, что она может быть близка как к вежливости, да, более формальному отношению, так и более близка к деликатности, к любовному отношению. И поэтому она может быть очень разной, вот эта вот любезность. Поэтому с точки зрения вот психологического анализа, социально-психологического анализа, который Иван Александрович Ильин проводит, любезность очень подвижное такое понятие. все зависит от, опять же повторюсь, от состояния души человека, насколько он может вчувствоваться в другого человека, насколько он может принять на себя вот какие-то его состояния и от его стремления сделать человеку добро, принести какое-то вот какое-то приятное в их общение. И здесь есть определенного рода компромисс, потому что если вот любезность относится там к широкому кругу общения, он рассматривает здесь, вот, допустим, одно дело, ты любезен в обществе там, друзей, а другое дело, ты в своей семье. То есть вот эта степень вот этой вот любезности, она будет совершенно различна. То есть и он приводит пример в том, что вот как часто бывает, что в семьях, где деликатное общение друг с другом основано на любви, претерпевает вот такие изменения, когда любовь уходит, то и с ней вместе бывает и уходит и любезность, и деликатность. То есть
все уходит.
Все уходит. Поэтому вот, если вежливым можно быть и человеку с черствым сердцем, вот, быть приличным, вежливым в обществе, то, конечно, любезность и деликатность – это уже свойство любящей души. Вот, если человек действительно любит людей, то он проявляет это вот и в любезности, и в деликатности. И особенно это проявляется, конечно, вот в отношениях близких, в семейных отношениях. Вот. Зачастую люди думают так, что бывает, что вот общаются друг с другом довольно грубо. Ну, я же и так тебя люблю. Так что тут церемониться вроде как, какую-то вежливость проявлять. Вот. Но...
Грубая душа.
Да, ну вот... Такая установка, она, может быть, не слишком верная. Почему? Потому что человек, когда сам мало воспринимает со стороны вот эту грубость, ну, то есть он как бы поверхностно ее воспринимает, то есть себе в душу не берет. Он должен понимать, что есть люди более чувствительные, чем он, например, да. Поэтому, Ильин призывает к тому, чтобы индивидуально относиться к человеку, то есть оценивать его качество, характер, его вот какую-то врожденные свойства души, его организацию душевную, потому что и каждому находить именно свой вот такой, свою манеру общения, свой подход, тогда это будет действительно проявлением любви. Вот. А можно, как говорится, думать, что ты любишь человека, а на самом деле любишь ты себя, потому что ты с ним груб, ты его обижаешь, ты его там недооцениваешь как-то, свысока с ним, как вот вы сказали, да, вот свысока разговариваешь, там какие-то замечания делаешь. Это можно самому вообще даже не замечать, что ты вот так себя ведешь. Но именно для этого и важно вот нам понятие покаяния, когда мы специально, вот мы готовимся к исповеди, мы специально начинаем анализировать, как я себя веду с тем или другим человеком, не обидел ли я кого-нибудь. Если я нахожу, что да, вот этим я мог обидеть, значит, я в этом каюсь. Я вот, то есть это вот такой анализ душевных состояний своих и своих ошибок, грехов, когда мы для себя намечаем, что покаяние ведь включает в себя не только вот осознание грехов, но и желание их исправить. То есть мы для себя, вот так я больше с данным человеком, вот я там сказал слово, он там заплакал, допустим, да, нет, так больше с этим человеком общаться нельзя, нужно как-то более бережно, раз он так воспринимает, все близко к сердцу. Вот, поэтому, надо просто пожелать нам всем, чтобы мы были более внимательны друг к другу, более жалели друг друга, потому что жизнь очень сложная, тяжелая. Мы все находимся в состоянии борьбы, в первую очередь, с самими собой, с нашими вот такими недостатками, качествами плохими, страстями. Мы все находимся в страстях. И поэтому, если мы будем... как сказал апостол, носить тяготы друг друга, то есть жалеть друг друга, как-то беречь друг друга, то наши, наше общение, наши отношения, они будут более теплыми и приносить нам больше радости.
Наталья Александровна, сегодня в цикле передач «Иван Ильин. Наследие» мы говорили о работе русского религиозного философа, выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, о любезности. Спасибо, Наталья Александровна, очень интересно, потому что это все так утончает, заставляет нас действительно размышлять, думать. И вы совершенно правильно заметили, что каждый человек должен философствовать в этой жизни. То есть думать о происходящих вещах и обязательно ставить вопросы и искать на них ответы, что очень важно, особенно сегодняшнему современному, как мы говорили, молодое поколение, оно часто бывает легкомысленное очень. И поэтому, чтобы вот мы, россияне, не были такими легкомысленными, а были думающими людьми. И просто сейчас, вот заканчивая программу, я думаю о том, какой огромнейший культурный и духовный пласт стоит за нашей спиной. Вот тех людей, которые жили в России, которые служили ей.
Этим и стоит наша Родина, Россия.
И дай Бог будет стоять.
Тысячелетней историей христианства.
Спасибо большое и до встречи в эфире.
Спасибо вам, спасибо всем радиослушателям. До новых встреч. До свидания.
Наталья Александровна Куликова, дорогие наши слушатели, кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, принимала участие сегодня в нашей программе в цикле «Иван Ильин. Наследие». Даст Господь, до встречи в эфире.